Без ужаса почувствовал он приближение конца своего, благословил меня и, сказав «Бог и друг наш не оставят тебя», умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты. Несколько месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастье, в ответе своем изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской. Сей благодетельный друг звал меня в Россию. Верстах в 40 от Москвы, писал он, в дремучем, непроходимом лесу построил я уединенный домик, неизвестный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место. Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям Волжских берегов, простился с зеленую могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю и в густоте темного леса на узкой равнине нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом, «Ты сын боярина Любославского, господин мой верный друг его, тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, скончался, но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни, найдешь сокровища, они твои». И я поднял глаза на небо, молчал, и слезы мои катились градом. «Кто будет моим помощником?» — думал я. «Моим наставником?» «Я один в свете. Всевышний, ты кому поручил меня, родитель мой? Не оставь бедного». Я поселился в пустыне, видел у себя множество серебра и золота, но немало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревьях разные меты, которые вели к большой московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные домы, все чудеса великого града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Золотые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши. Хладный ужас разлился по моей внутренности. Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице и называя себя иногородним купцом. Часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно, в пустом лесу и среди народа. С горестью ходил я по улицам царственного града и, смотря на людей, которые встречались со мною, думал. Они идут к родным и близким, их дожидаются, им будут рады. Мне идти некому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает. Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю, благочестивому, и поручить его милосердию судьбу мою. Но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намерения. Пришла мрачная осень, пришла скучная зима, лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом Божиим. Нет, говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго. а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелестям и часто думал, Господь Бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек, но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось. Они казались мне чужими. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как родную свою. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось, и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался. Наконец я пришел в себя, стал расспрашивать и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говорил мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. «Со мною тоже делается», — думал я, — «и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитает преступником? Правда, если бы она полюбила меня, с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь, только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково. Но я верно ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит. Наступила ночь и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей, крестилась белой рукою своею и прятала ее под соболью шубейку. На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около 2 суток пролежать на постели. «Так», — прервала Наталья, — «так, я это знала, сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни. Однако ж и сама болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг был в доме твоего родителя, виделся с твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности. Наконец она согласилась быть мне помощницей. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви, иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умиленность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры. Наконец решился узнать судьбу мою, упал к ногам твоим, и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться и всякий час думать, жива ли она,